Глава 20. Все черты облика Чепмена отчетливо проступали в солнечном свете. Его невысокая коренастая фигура, облаченная в темно-синий костюм, светлые волосы, бодрый вид, любознательный взгляд, очень светлых, почти бесцветных глаз. В одной руке он держал котелок, другой теребил свой галстук. Он склонил голову несколько набок, словно уклоняясь от удара. «Прошу прощения». Голос его срывался на пронзительный крик. «Я сказал, входите, мистер Чепмен», — ответил доктор Фелл. «Или мне следует называть вас мистер Кэмпбелл? Ведь ваша настоящая фамилия Кэмпбелл, не так ли?» «О чем, черт возьми, вы говорите? Я не понимаю». «Два дня назад», — продолжал доктор Фелл, — «когда я впервые увидел вас, вы стояли почти на том же самом месте, что и сегодня. А я стоял у того окна, припоминаете? И рассматривал фотографию Ангуса Кэмпбелла. Мы еще не были друг другу представлены. Я поднял глаза, и меня поразило такое глубокое фамильное сходство, что я спросил вас, кем вы приходитесь к Кэмпбеллу». Алан хорошо помнил этот эпизод. В его воображении невысокая коренастая фигура, стоящая сейчас перед ними, превратилась в невысокую коренастую фигуру то ли Колина, то ли Ангуса Кэмпбелла. Светлые волосы и бесцветные глаза стали «вот оно». Светлыми волосами и выцветшими глазами с фотографии Роберта Кэмпбелла из семейного альбома. Все эти образы расплывались и искривлялись, словно начертанные на поверхности воды, и вместе с тем сливались в единое целое, воплощаясь в человеке, стоящем сейчас перед ними. «А теперь, мистер Дункан, он никого вам не напоминает?» — спросил доктор Фелл. Адвокат бессильно опустился в кресло, или лучше сказать, его долговязая фигура обмякла и сложилась, как складной аршин, едва он ухватился рукой за подлокотник. «Роберт Кэмпбелл», — сказал он, — «это было не восклицание, не вопрос, не выражение какого-либо душевного переживания. Это была просто сухая констатация факта. Вы сын Роберта Кэмпбелла». «Вынужден повторить», — начал было именующий себя Чепменом, но доктор Фелл прервал его. «Неожиданное соседство портрета Ангуса с лицом этого человека, — продолжал он, — позволило мне заметить то, что, вероятно, ускользнуло от вашего внимания. Разрешите мне напомнить вам еще одно обстоятельство». Он взглянул на Алана и Кэтрин. «Элспид говорила вам, я полагаю, что Ангус Кэмпбелл обладал особым нюхом на семейные черты и мог бы узнать своего человека, даже если он вымажет лицо сажей и заговорит по-басурмански. И Элспид тоже, хотя и не в такой степени, обладала этой способностью». Тут доктор Фелл перевел взгляд на Дункана. «Поэтому мне представляется весьма любопытным и знаменательным, что, по вашим собственным словам, так называемый мистер Чепмен старался никогда не попадаться на глаза Элспид и ни под каким видом не приближался к ней. Это обстоятельство я счел достойным внимания. Шотландская полиция не может пользоваться материалами Скотланд-Ярда, но мне, с помощью моего друга, суперинтенданта Хедли, удалось это сделать. Потребовалось всего несколько часов, чтобы выяснить правду о мистере Уолтере Чепмене, хотя трансатлантическая телефонная связь донесла до меня ответ Хедли лишь к утру». Доктор Фелл извлек из кармана исписанный конверт, прищурившись, посмотрел на него и, надев очки, устремил взгляд на Чепмена. «Ваше настоящее имя — Уолтер Чепмен Кэмпбелл. У вас паспорт номер 609348. Выданный в ЮАР. 8 лет назад вы прибыли в Англию из Порт-Элизабет, где и по сей день проживает ваш отец, Роберт Кэмпбелл, хотя он очень болен и немощен. Вы опустили часть своего полного имени, потому что фамилия Кэмпбелл могла вызвать дурные ассоциации у страховой компании «Геркулес», на которой вы работаете. 2 месяца назад, как вы сами говорили, вас перевели из Англии в Глазго, где вы возглавили один из филиалов фирмы. Там-то, без сомнения, вы и встретились с Ангусом Кэмпбеллом». Уолтер Чепмен облизнул пересохшие губы. Скептическая улыбка застыла на его лице, но он не удержался и метнул на Дункана испуганный взгляд, как бы проверяя, какое впечатление произвело на него все сказанное. «Не говорите глупостей», — проговорил наконец Чепмен. «Вы отрицаете эти факты, сэр?» «Положим», — ответил Чепмен, которому вдруг как будто оказался тесен воротник. «Положим, что, по некоторым личным соображениям, я опустил часть своего имени. Но разве тем самым я совершил что-то предосудительное?» Он перешел в наступление, ощетинясь и выпустив когти, чем слегка напомнил всем присутствующим Колина. «Мне бы также хотелось получить объяснение, доктор Фелл, По какому праву вы с двумя армейскими офицерами позволили себе разбудить меня среди ночи в гостинице в Дануне, чтобы задать несколько дурацких вопросов о страховом бизнесе? Впрочем, бог с вами. Я повторяю, что предосудительного я совершил?
Вы помогли Ангюсу Кэмпбеллу спланировать самоубийство, ответил доктор Фелл. Вы пытались убить Колина Кэмпбелла, и вы убили Алика Форбса.
Краска отлила от лица Чепмена. Чушь!
Вы не были знакомы с Аликом Форбсом?
Разумеется, нет.
Вы никогда не были в его доме у реки?
Никогда.
Доктор Фелл закрыл глаза.
В таком случае позвольте мне рассказать, что, на мой взгляд, вы совершили. Как вы сами сказали, Ангус пришел к вам в контору в Глазго, чтобы составить дополнительный страховой договор. Я думаю, что он видел вас и раньше. Я полагаю, что он узнал вас, сына своего брата, что вы отрицали это, но были вынуждены в конце концов признать. И в этом, конечно, Ангус усмотрел возможность обеспечить окончательный успех своему предприятию. Ибо он ни в чем, повторяю, ни в чем не полагался на случай. Он считал вашего отца проходимцем и достаточно хорошо разбирался в людях, чтобы и в вас увидеть порочные задатки. Таким образом, заключая последний страховой договор, совершенно излишний и служивший лишь предлогом для встречи с вами, он посвятил вас в свои планы. Вам предстояло расследовать весьма странную смерть. Если бы возникли хоть какие-нибудь непредвиденные случайности, вы легко могли бы сгладить их и, хорошо зная, что в действительности произошло, доказать, что Ангус стал жертвой убийства. У вас были все основания способствовать исполнению плана Ангуса. Очевидно, он дал вам понять, что, действуя в его пользу, вы лишь помогаете своей семье, что после его смерти лишь 65-летний Колин будет стоять между наследством 18 тысяч фунтов и вашим отцом, а в конечном счете и вами. Он мог воззвать к вашим родственным чувствам, что оставалось единственным предметом его слепой веры. Но для вас, мистер Чепмен Кэмпбелл, родственные чувства — пустой звук, ибо вы внезапно поняли, что можете сыграть собственную игру. После смерти Ангюса и Колина, доктор Фелл помолчал, видите ли, — добавил он, обращаясь к остальным, — попытка убить Колина сделала вполне очевидным то, что ваш знакомец виновен. Если вы помните, именно мистер Чепмен и никто другой спровоцировал Колина принять решение ночевать в башне. Алистер Дункан вскочил на ноги, но тотчас снова сел. В комнате было жарко, на лбу Чепмена выступили капельки пота. Вспомните, если угодно, два разговора. Один состоялся в башне в понедельник вечером, и мне о нем рассказали. Второй происходил в этой комнате, во вторник после обеда, и я сам при нем присутствовал. Кто первый заговорил о сверхъестественном? Кто коснулся темы, которая всегда действовала на Колина, как красная тряпка на быка? Это, если помните, был мистер Чепмен. В понедельник он намеренно, даже несколько не впопад, заговорил об этом, когда никому ничего подобного и в голову не приходило. Колин клялся, что никаких призраков не существует, тогда наш изобретательный приятель решил предъявить ему призрака. Я уже раньше задавался вопросом, в чем смысл этого шотландского маскарада? Духа с обезображенным лицом, явившегося в окне башни в понедельник ночью. Ответ прост. Это был заключительный акт, предназначенный спровоцировать Колина Кэмпбелла. Устроить этот маскарад не составило труда. Башня стоит несколько особняком от всего дома. В нее есть вход с улицы, так что туда легко может войти всякий, кто пожелает. Дверь эта, как правило, не заперта, но даже когда она закрыта, с замком не так уж трудно справиться с помощью простой отмычки. Плед, чепец, немного грима и белил, и Джоку Флемингу является дух. Если бы там не оказалось Джока, то для этой роли сошел бы любой другой прохожий. А потом... В среду с позаранку мистер Чепмен тут как тут. История о привидении уже стала известна всей округе. Он является сюда и, если помните, своим замечанием о духах подталкивает несчастного Колина к его роковому решению. Что же это были за слова, которые переполнили чашу терпения и заставили Колина поклясться, что он будет ночевать в башне? Это коварные, лукавые, тихие реплики мистера Чепмена и его заявление, что он бы лично не решился там ночевать. Алан снова отчетливо представил себе весь этот эпизод. Выражение лица Чепмена почти не изменилось, но теперь на него легла тень отчаяния. «Было совершенно необходимо вынудить Колина ночевать в башне», — продолжал доктор Фелл. «Конечно, трюк с искусственным льдом можно было проделать где угодно.
Но Чепмену это не так просто было бы сделать, ведь он не мог беспрепятственно разгуливать по дому. Ему необходима была эта изолированная от остального дома башня с отдельным входом. И непосредственно перед тем, как Колин, пожелав всем спокойной ночи, поднялся наверх, Чепмен мог занести в его комнату сухой лед и незаметно удалиться. Позвольте резюмировать. До этого времени, разумеется, Чепмен не мог дать кому бы то ни было основания подозревать, что ему известно, как умер Ангус. Он должен был казаться столь же озадаченным, как и остальные. Он должен был упрямо твердить, что, на его взгляд, это было самоубийство, и, надо признать, он сыграл свою роль мастерски. Естественно, пока он не мог позволить себе никаких упоминаний об искусственном льде, иначе весь план мог рухнуть, и ему не удалось бы заманить Колина в башню. Поэтому он продолжал упрямо повторять, что Ангус нарочно выбросился из окна без всяких на то видимых оснований. Как наш приятель не уставал все время твердить на все лады, или, если основания все же были, то искать их следовало в некой темной, таинственной, зловещей области. Такую игру он должен был вести, пока не удастся избавиться от Колина. А с этого момента все менялось коренным образом. Правда, в нужном виде выйдет наружу. Колин будет обнаружен мертвым в результате отравления углекислым газом. Вспомнит об искусственном льде. А если вдруг не догадаются, то наш предусмотрительный приятель сам сможет подсказать. Хлопнув себя по лбу, он объявит, что, разумеется, это убийство, и, вне всяких сомнений, страховые компании обязаны выплатить деньги. И где же, в конце концов, этот враг рода человеческого Алек Форбс, повинный во всех бедах? Следовательно, необходимо было тотчас же, как только он избавится от Колина, избавиться и от Алека Форбса. Доктор Фелл вынул изо рта трубку, спрятал ее в карман, запустил большие пальцы в проймы жилета и принялся бесстрастно созерцать Чепмена. Алистер Дункан сглотнул несколько раз подряд, отчего на его длинной шее судорожно заходил острый кадык. «Вы можете все это доказать?» — спросил он. «Мне нет необходимости это доказывать», — ответил доктор Фелл, — «поскольку я могу доказать убийство Форбса. Чтобы угодить на виселицу, да спасет Господь вашу душу, достаточно и одного убийства. Не так ли, мистер Чепмен?» Чепмен отступил. «Я, быть может, и беседовал с Форбсом раз-другой». Начал он грубоватым, беспечным тоном. «Беседовал?» — возмутился доктор Фелл. «Да вы были с ним прекрасно знакомы. Разве не так? Вы даже просили его уйти с дороги. Но было уже поздно. До сей поры вся ваша схема мне ясна как день. Ибо, как вы понимаете, Ангус Кэмпбелл действительно покончил с собой. Когда возникло подозрение в убийстве, единственным, на кого оно не могло пасть, были вы, поскольку вы были невиновны. Я могу отдать голову на отсечение, что на ночь смерти Ангуса вы заручились образцовым алиби. Но вы совершили большую оплошность, не удостоверившись в смерти Колина после падения с башни во вторник. И еще большую промашку вы допустили, когда сели в свой автомобиль и поехали на последнюю беседу с Алеком Форбсом. Какой номер вашей машины, мистер Чепмен?» Чепмен заморгал своими удивительно светлыми глазами, которые одни только и выдавали его волнение. «Что? Номер вашей машины?» Доктор Фелл сверился со своими записями. «МГМ... 1911, не так ли?» «Я не знаю. Возможно, да. Машину с номером МГМ 1911 видели припаркованной к обочине дороги напротив дома Форбса между 2 и 3 часами ночи. Ее заметил один из патрульных гражданской обороны, и он готов подтвердить свои показания под присягой. Вам бы следовало учесть, сэр, что эти пустынные дороги с некоторых пор уже не так пустынны, как раньше. Напрасно вы забыли, что дороги по ночам патрулируются». Алистер Дункан побледнел еще сильнее. «И это все ваши улики?» — спросил он. «О, нет, это еще только начало». Наморщив нос, Фелл уставился в потолок. «Сейчас мы приблизились к проблеме убийства Форбса», — продолжал он, «и вопросу о том, как убийце удалось выйти из комнаты, запертой изнутри». «Мистер Дункан, вы разбираетесь в геометрии?» «В геометрии?» «Спешу предупредить», — добавил доктор Фелл, — «что сам я ничего не смыслю в том, что был вынужден когда-то учить, и смыслить не хочу. Все это осталось позади, в школе, вместе с алгеброй, экономикой и другими нестерпимыми предметами. И хотя пифагоровы штаны мне уже, увы, из памяти не изгладить, весь остальной хлам я сумел выбросить из головы. И тем не менее, эти знания могут пригодиться. Единственный раз в жизни, при попытке понять геометрию дома Форбса». Доктор достал из кармана карандаш и принялся чертить что-то в воздухе. Дом в плане представляет собой квадрат со стороной 12 футов. Теперь вообразите себе дверь посередине стены напротив вас. Вообразите окно посередине стены справа от вас. Я был в доме вчера и ломал голову над этим проклятым окном. Зачем потребовалось снимать затемнение? Ведь не для того же в самом деле, чтобы убийца мог просочиться каким-то образом сквозь сетку. Это, как любят говорить геометры, хотя мне лично это всегда казалось немного неучтивым, просто абсурд. Значит, единственное объяснение – окно использовалось с иной целью. Я, как вы помните, тщательно исследовал сетку. Доктор Фелл обернулся к Аллану. Да, помню. Чтобы проверить ее прочность, я просунул палец в ячейку и потряс ее. И все же ни проблеска света не пробилась сквозь густой туман тупости, который окутал меня. Я был слеп и глух, пока вы, — он обратился к Кэтрин, — не сообщили мне нечто такое, что даже для такого тупицы, как я, послужило хорошей подсказкой. — Я? — воскликнула Кэтрин. — Да. Вы сказали, что хозяйка гостиницы в Гленко говорила вам, что Форбс часто приезжал туда рыбачить. Доктор Фелл развел руками и заговорил извиняющимся тоном. Конечно, там были все улики. Дом, если можно так выразиться, кишел рыболовством. Там был садок, там были блесны, там были высокие резиновые сапоги. Но лишь тогда до меня дошло, что нигде в доме я не видел удочки. Такой, как, например, эта. Доктор Фелл, тяжело опираясь на трость, поднялся и перегнулся за софу. Оттуда он извлек большой чемодан и открыл его. Внутри лежал разобранный на части спиннинг с пробковой рукояткой, на которой были вырезаны инициалы АМФ. Но лески на катушке не было. Зато к самому последнему колену был накрепко прикручен проволокой рыболовный крючок. «Остроумный инструмент», — объяснил доктор Фелл. Убийца задушил Форбса, подойдя сзади. Затем он подвесил труп, не забыв украсить сцену уже известными нам точными деталями самоубийства. Он задул лампу и вылил остатки керосина, чтобы казалось, что она догорела сама. Он снял с окна щит затемнения. Затем, прихватив удочку, убийца вышел в дверь. Рычаг замка он оставил в верхнем положении. Убийца подошел к окну снаружи, просунул сквозь решетку удочку, что было достаточно просто, если даже мой указательный палец пролез в ячейку, и по диагонали дотянулся удочкой до двери. Крючком, прикрепленным к концу удочки, он подцепил рычажок замка и запер его. Это был новый замок, помните? И он ярко блестел в свете луны, так что убийца мог хорошо его видеть. Вот так. Легко и просто. Он запер дверь изнутри. Доктор Фелл аккуратно положил чемодан на софу. Понятно теперь, что он должен был снять затемнение и никак не мог водрузить его на место. Но и удочку ему пришлось взять с собой. Рукоятка и катушка не пролезли сквозь решетку, и если бы он забросил в дом остальные части, то первый же вошедший мог бы разгадать весь замысел. Итак, он покинул место преступления, но был замечен, когда садился в машину. Чепмен издал сдавленный крик. Тем же патрульным гражданской обороны, который еще раньше обратил внимание на его машину. На обратном пути убийца разобрал удочку и раскидал ее части на большом расстоянии друг от друга. Трудно было надеяться, что ее можно будет отыскать, но по просьбе инспектора Дональдсона из Аргайльского полицейского участка местный отряд гражданской обороны прочесал обочину дороги. Доктор Фелл посмотрел на Чепмена. «Как вы, должно быть, понимаете, на удочке обнаружены отпечатки ваших пальцев», — сказал он. «Когда я навестил вас в отеле среди ночи с целью взять ваши отпечатки на сигаретной коробке, вас в то же время опознали как человека, отъехавшего от дома Форбса, как раз тогда, когда было совершено убийство. Вы догадываетесь, что вас ожидает? Вас повесят». Уолтер Чепмен стоял, все так же теребя пальцами галстук. На лице у него было выражение, как у маленького мальчика, застигнутого за кражей варенья. Пальцы его инстинктивно ощупали шею, и он вздрогнул. В комнате было жарко, и на висках его блестели струйки пота. «Блеф!» — проговорил он, стараясь возвысить предательски хриплый голос. «Это все неправда! Вы просто блефуете!» «Вы прекрасно знаете, что это не блеф. Ваше преступление, должен признаться, достойно сына самого умного из Кэмпбеллов. После смерти Ангюса и Колина и осуждения Форбса вы могли бы спокойно вернуться к себе в Порт-Элизабет. Ваш отец очень болен, и вам не пришлось бы долго ждать наследства размером в 18 тысяч фунтов. Вам даже не пришлось бы ехать за ним в Англию или Шотландию, и вас бы так никто и не узнал. Но теперь Вам не видать наследства, как своих ушей. Вы полагаете, у вас есть хоть малейший шанс избежать виселицы? Уолтер Чепмен закрыл лицо руками. «Я не хотел», — сказал он. «Боже мой, я не хотел!» Голос его сорвался. «Вы ведь не передадите меня в руки полиции?»
«Нет»,
— ответил доктор Фелл спокойно. «Нет. Если вы подпишете документ, который я вам продиктую». Руки у Чепмена опустились, и в глазах затеплилась надежда. Но тут вмешался Алистер Дункан. «Что все это значит, сэр?» — спросил он резко. Доктор Фелл хлопнул рукой по софе.
«Цель всего этого, — ответил он, — дать Элспет Кэмпбелл возможность дожить спокойно свои дни и не терзаться от того, что душа Ангюса горит в аду. Другая цель — материально обеспечить Колина и Элспет до конца их дней, как того хотел Ангюс. Вот и все.
Перепишите этот документ. Доктор Фелл достал из кармана несколько листков. Или же напишите под мою диктовку следующее признание. Вам нужно будет заявить, что вы преднамеренно убили Ангюса Кэмпбелла».
«Что?»
«Что вы пытались убить Колина, и что вы убили Алика Форбса. Это, вкупе с уликами, которые я представлю, убедит страховые компании, и они выплатят деньги. Нет-нет, я знаю, что вы не убивали Ангюса, но вам следует в этом признаться, тем более, что у вас были на то веские мотивы. Я не могу укрыть вас от правосудия, даже если бы и хотел, а я не хочу и не собираюсь этого делать. Но кое-что я могу. Я могу не передавать это признание полиции в течение 48 часов». Срок вполне достаточный для вас, чтобы скрыться. В обычной ситуации вам бы потребовалось получить официальное позволение покинуть страну. Но тут недалеко до Клайдсайда. И я думаю, вам удастся сесть на корабль нелегальным путем. А потом, в такое тревожное время, будет не до вас и ваших преступлений. Если вы сделаете, как я сказал, у вас будет шанс. Откажетесь, и я представлю свои улики полиции через полчаса. Что вы скажете? Чепмен смотрел на него с ужасом и нерешительностью, смешанными со скептической подозрительностью.
«Я вам не верю», — завизжал он. «Откуда мне знать, что вы не передадите мое признание в полицию в ту же минуту? Потому что если я буду настолько глуп, чтобы сделать это, то вы можете испортить мне все дело, рассказав правду о смерти Ангюса. Вы можете лишить состояния Колина и Элспет, а ей к тому же станет известно, как согрешил ее обожаемый Ангюс. И мне не достигнуть того, ради чего я хлопочу. Если вы зависите от меня, не забывайте, что и я завишу от вас».
Чепмен снова принялся теребить свой галстук. Доктор Фелл извлек из кармана большие золотые часы и взглянул на циферблат.
«Это, — прохрипел пересохшим голосом Алистер Дункан, — самое беззаконное, мошенническое...» «Да, да! — закричал Чепмен. — Вы не решитесь меня отпустить! Это ловушка! Если вы скроете улики и мое признание, вас самого привлекут к суду как соучастника после совершения преступления, то есть укрывателя».
«Не думаю», — вежливо возразил доктор Фелл. «Поинтересуйтесь у мистера Дункана, и он объяснит вам, что в шотландском законодательстве нет такого понятия, как соучастник после совершения преступления». Дункан открыл рот и снова закрыл его.
«Будьте спокойны», — убеждал доктор Фелл. «Я обдумал все аспекты моего злостного подлога. Я, кроме того, требую, чтобы все происшедшее не вышло за пределы этой комнаты, чтобы здесь и сейчас мы поклялись хранить эту тайну до конца наших дней. Согласны ли вы?»
«Я согласна», — воскликнула Кэтрин.
«Я тоже», — подхватил Алан. Адвокат стоял посреди комнаты, размахивая руками. «Если, — думал Алан, — такое зрелище, как кипятящийся, словно чайник, человек, — может показаться не смешным или нелепым, а наоборот горестным и вызывающим сочувствие, то именно такое зрелище является собой сейчас Дункан.
«Я прошу вас, — сказал адвокат, — я прошу вас, сэр, пока еще не поздно, остановитесь и подумайте, что вы предлагаете. Это выходит за все границы. Могу ли я, уважаемый человек, юрист, согласиться с этим или даже просто слушать, что вы говорите?»
Доктор Фелл оставался невозмутим. «Думаю, да», — ответил он спокойно. — «Именно этого я и жду от вас. Я надеюсь, что именно вы, мистер Дункан, не станете препятствовать тому, ради чего мы так долго трудились, невзирая на все неприятности. Неужели вы, шотландец, не можете внять голосу разума? Неужели же англичанину нужно учить вас практичности?» Дункан застонал. — «Будем считать, — продолжал доктор Фелл, — что вы выбросили из головы романтические мечты о торжестве справедливости
и пересели в нашу лодку. Вопрос жизни и смерти сейчас всецело в руках мистера Уолтера Чепмена Кэмпбелла, и я не собираюсь целый день высиживать тут решение. Итак, мистер Кэмпбелл, что вы скажете? Сознаетесь в двух убийствах и уйдете во свояси? Или будете отрицать оба, и вас повесят заодно? Чепмен закрыл глаза, затем снова открыл их. Он огляделся, словно видел это помещение впервые. Он посмотрел в окно на мерцающие воды озера, на всю эту роскошь, ускользающую от него, но взгляд его был спокоен и решителен. Я согласен. Поезд Глазго-Лондон подошел к перрону вокзала Юстон всего лишь с 4-часовым опозданием. В золотых утренних лучах солнца даже темные своды станционных строений не казались такими мрачными. Поезд затормозил и остановился в клубах пара. Застучали железные двери. Носильщик, просунувший голову в купе вагона первого класса, был весьма разочарован, увидев парочку пассажиров самого чопорного и неприступного, и уж наверняка самого скаредного сорта. Первая — дамочка с крепко сжатыми губами и надменным выражением лица, со строго посаженными на нос очками в черепаховой оправе. Второй — профессорского вида мужчина с еще более высокомерным выражением. «Носильщик, мэм! Носильщик, сэр!» Дамочка уделила ему мимолетный взгляд. «Пожалуйста», — бросила она и обратилась к своему попутчику. «Вам должно быть очевидно, доктор Кэмпбелл, что меморандум герцога Данби, адресованный французскому королю и носящий собственноручную резолюцию самого короля «Согласен К.Р.», не мог быть продиктован теми патриотическими соображениями, какие ему приписывают несчастные тори». «Это ружьишко ваше, мэм? Или ваше, сэр?» Джентльмен рассеянно взглянул на носильщика. Да. Мы скрываем улику от баллистической экспертизы».
«Сэр?»
Но джентльмен уже не слушал его. «Если вы вернетесь чуть назад, мадам, к речи, произнесенной Данби в палате общин в декабре 1680 года, то, я полагаю, некоторые здравые рассуждения, в ней содержащиеся, пробьются даже сквозь ту крепость предубеждения, которую вы вокруг себя воздвигли, например...» Увешанный багажом носильщик понуро поплелся за ними по платформе. «Флориат сценция. Пусть расцветает наука». Латинская «Гадеамус». Колесо сделало полный оборот. Конец книги. Февраль 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Степан Старчиков.